Глава 5. Список мертвецов. К полудню туман рассеялся, и на низкое серое небо выползло мохнатое зимнее солнце, но теплее не стало. Все вокруг покрылось выпавшим под утро инеем, плотным и белым, как молочная пенка. Выходить затемно не стоило, поэтому книжник решился пуститься в путь только с рассветом, когда серый и плотный туман начал заползать в траву на обочинах. Трава похрустывала под подошвами теплых ботинок, у Тима за всю его жизнь не было такой удобной обуви, и этот хруст был единственным звуком, нарушавшим осеннее безмолвие на заброшенном шоссе. Книжник помочился на колесо грузовика, не забывая еще один урок Белки. Беспомощнее всего чел спящий, исправляющий нужду. Лошадка от холода не пострадала, казалась бодрой и отдохнувшей, и охотно подставила под седло свою широкую спину. А вот Тим и бегун за ночь продрогли до костей, несмотря на спальники. Книжник дал бегуну оправиться, правда, под прицелом автомата и со стреноженными лодыжками, а потом снова стянул кисти вождя пластиковой лентой. Завтрак вышел скудным и коротким. Припасы книжник разделил поровну с пленником. Перемалывая зубами жесткое вяленое мясо, Тим прикинул остатки съестного и покачал головой. На том, что оставалось в рюкзаке, даже не протянуть и пара дней. Выход один — охотиться, но охотник из книжника был еще тот. Он, конечно, научился ставить петли и мастерить ловушки еще в парке, и рэббитов в этих местах было как грязи, но силки далеко не всегда полны, и если постоянно шариться по округе в поисках добычи, то тут недолго и самим стать дичью. Пустоши — не место для беспечных. Заночуть дважды в одном месте и оглянуться не успеешь, как прилетит в спину. В общем, с едой надо будет что-то решать, если не сегодня, то завтра. И это проблема номер раз. Второй проблемой был бегун, и как решать ее, книжник не знал. Убить нельзя помиловать. Классический случай, когда любое решение может оказаться ошибочным. Оставив бегуна в живых, книжник рисковал сам превратиться в добычу и закончить жизнь с перерезанной глоткой. Избавившись от опасной обузы, рисковал не узнать ничего нового о беспощадном и снова оказаться в его власти в тот момент, когда спасение казалось таким близким. Выбор на самом деле был прост — убить или оставить в живых. Бегун с утра выглядел совсем плохо, бледный, с нездоровой отечностью на лице и заплывшими красными, как у вольфодога, глазами. Удар в спину не прошел даром, и вождь парка сегодня был слабо пригоден для пешего перехода. После коротких раздумий книжник усадил бегуна в седло, привязал кисти его рук к луке седла пластиковой стяжкой, пустил лошадь шагом, а сам размеренно зашагал рядом. Бегун восседал на спине лошади с довольной физиономией и изредка отпускал в адрес книжника ехидные замечания, словно проверял, насколько у того хватит терпения слушать подколы. Со стороны могло показаться, что по пустошам путешествует компания добрых друзей, но на самом деле книжник не расслаблялся и тщательно следил за тем, чтобы не схлопотать ногой по затылку. Через несколько миль бегун устал ерничать и сменил тон. «Куда теперь?» — спросил он, оглядываясь вокруг. «Снова в таун через Сити?» Книжник молча пожал плечами. «Маршрут очевиден. Что тут обсуждать?» «Мимо Мейнбридж ты все равно не пройдешь». Книжник опять не ответил. «Понятно, что пока не стал лед, другой переправы не будет». Они сошли с хайвея, который в этом месте делал широкую петлю, и двинулись на север по лощине, пролегавшей между несколькими внушительными холмами. Так можно было срезать путь на добрых 5 миль и выйти на южные окраины Сити до темноты. Приходилось внимательно глядеть под ноги, земля была изрыта гоферами еще ранней осенью, и лошадь могла запросто сломать ногу, вступив в нору. «Угробишь кобылу», — предупредил бегун. «Тут яма на яме, темп сбавь». Книжник только хмыкнул. «Дело твое, на горбу меня понесешь». Книжник с ухмылкой оглянулся через плечо и снова ничего не сказал. Нести бегуна на спине он явно не собирался. «Раньше у тебя рот не закрывался», — продолжил бегун и тут же спросил с сделанным сочувствием. «Болеешь, наверное?» «Повзрослел», — буркнул Тим в ответ, даже не повернув головы в сторону пленника. «Да и говорить с тобой не о чем». «А тебе больше не с кем», — хохотнул вождь. «Или со мной, или с лошадью». Разговор был не по душе книжнику. Тон собеседника выводил его из себя, и это было именно то, чего добивался бегун. Злость и раздражение — плохие советчики. Бегун очень хотел, чтобы книжник допустил оплошность, желательно роковую. «Я лучше с лошадью поговорю», — отозвался Тим. «Она поумнее». Бегун обиделся или сделал вид, что обиделся, и на некоторое время умолк. Теперь Тиму приходилось прокладывать тропу вверх по поросшему жестким кустарником склону. Здесь нор гоферов стало гораздо меньше, зато идти мешала мелкая колючка, растущая повсюду. Подниматься пришлось долго. Книжник шагал размеренно, чтобы не сбить дыхание. Лошадь сопела, выбрасывая из ноздрей белый пар, но уверенно цеплялась подковами за скользкий заиндевевший склон. На гребне их встретил резкий северный ветер, мгновенно прохвативший всю компанию до костей. Дуло сильно, совсем по-зимнему. Книжник отчетливо уловил запах снега, прилетевший со стороны серо-сиреневых туч, клубящихся на горизонте. Тучи висели над городом. Сити вырастал из земли им навстречу. Правее виднелись небоскребы Тауна, едва заметные вертикальные черточки на фоне темного неба. «Ну и какой план?» — спросил бегун, глядя на расстилающуюся перед ним равнину, прорезанную лентой заросшего шоссе. «Зачем тебе?» Книжник разглядывал Сити через половину бинокля. «Ты же меня с собой тащить собрался. Так хоть расскажи, куда?» «Сначала ты расскажи о своих приступах». Бегун ухмыльнулся. «За еду и хорошие отношения все что угодно, книжник. Представляешь? Я готов работать за еду. Что нового ты хочешь услышать?» Книжник порылся в карманах и протянул вождю остатки лепешки, которыми собирался перекусить. «Что ты чувствуешь, когда у тебя начинается?» — спросил он.
«Что чувствую?»
— бегун засмеялся. «Мне до усирачки страшно. Вот что я чувствую». Книжник с недоумением посмотрел на пленника. «Тоже мне удивил. Всем страшно. Я не о том спросил. Есть какие-нибудь признаки того, что скрутит?» «Нет. Ну, за день до того, может быть, слегка херово, типа морозит, как при простуде. Руки могут дрожать. Ну, такое». «Каждые 7 дней одно и то же?» На этот раз плечами пожал бегун. «Одинаково. После укола в порядке, хоть с шаманами пляши, а потом через 1,5 руки, как доской по морде, бабах, и начинается. Понял?» Он доживал скудное угощение. «Так какой план, книжник?» «У меня в Сити лодка», — сообщил книжник и слизнул с ладони крошки хлеба, завалявшейся в кармане. «Железная. Ночью можно добраться до порта. Я уже делал это. В смысле, плавал на лодке и туда, и обратно». «А потом что?» «Посмотрим». «Посмотрим», — протянул бегун насмешливо. «У тебя, оказывается, офигенский план, червячок. Зайти в Сити, сесть в лодку, переправиться в порт. А если жрицы по пути тебя поймают?» «Если жрицы нас поймают, бегун», — поправил его книжник, пряча бинокль в карман, «то мы оба пойдем на корм беспощадному. Тебя, как я помню, они любят так же нежно, как и меня, или даже нежнее. Так что выдохни. Поймают, не поймают. Это как выйдет, так выйдет. Все равно надо идти».
Он снова взял лошадь под усы, и они двинулись вниз к широкой ленте многорядного шоссе.
«Это тебе туда надо», — проворчал бегун, — «мне без надобности».
«Ошибаешься, вождь. Через 7 дней ты поддохнешь без укола», — сказал книжник равнодушно. «Мне тебя даже убивать не надо, просто дать тебе пинка под зад. Захочешь — пойдешь к беспощадному, захочешь — застрелишься. Я бы застрелился, чтобы не глотать собственные зубы».
«Да ну тебя нахер, червяк!» Бегун поежился, стараясь втянуть голову поглубже в плечи. «Все хотел тебя спросить, как там в парке? Кто там вместо меня?»
«Весельчак теперь самый главный», — книжник презрительно скривился. «Такой же гнус, как ты». Бегун хмыкнул. «Ты не разбираешься в сортах говна, червячок. Я, конечно, не подарок, и та еще сука, но получше весельчака. Я гораздо, потому что я тебе понятен, я враг, которого ты знаешь. Знаешь, что я могу вцепиться в горло, знаешь, что я хитрый, знаешь, что я умный. Чего лыбишься, червь? Да, я умный, но не так, как ты, а по-другому. А весельчака ты еще не понял, а когда поймешь, прозреешь и полюбишь меня как родного». «То есть лучше иметь врагом тебя?» — осведомился книжник, оглядываясь. Бегун кивнул. «Точняк. Но помни, весельчак далеко». «А ты близко». «Помню». «И не надейся», — осклабился книжник. «Нет у тебя шансов. Ты нужен мне, чтобы лучше понять беспощадного». «Пока нужен. Станешь ненужным, я тебя завалю. Дернешься, я тебя завалю. Попробуешь меня достать, я тебя завалю. Это ты, сука, научил меня убивать». «Это она научила тебя убивать», — возразил бегун тоном, не вызывающим сомнений. «Я пытался, но у меня не вышло. Уж как я тебя, дурака, воспитывал, а не получилось. А теперь ты вроде научился, но убить меня не можешь. Я тебе, оказывается, нужен. Значит, плакать не буду. Мне крупно повезло». Книжник оглянулся через плечо и бросил на пленника быстрый взгляд. Любви в этом взгляде не было. Впрочем, бегун и не надеялся увидеть в нем любовь. Зато с ненавистью был полный порядок. Она кипела и переливалась через край. Вождь почувствовал, как его обдает ледяной волной злобы, от которой поневоле хотелось слиться с пейзажем. Когда Тим отвернулся, бегун тайком перевел дыхание. Он никогда никого не боялся. Боялись его. И сейчас это было не осознанное, а чисто инстинктивное чувство страха. Как будто он оступился, перебираясь через пропасть, или сорвался с крыши, или безоружным остался с пумой один на один. Червь не просто изменился. Нельзя так измениться за несколько лун. Он стал другим. И инстинкт подсказывал бегуну, что этот другой чел может пожалеть кого угодно, но его, вождя паркового племени, он не пожалеет. Склон оказался не особенно крутым, но скользким, и спускаться приходилось с большой осторожностью. Лететь вниз на заднице представлялось книжнику сомнительным удовольствием, а делать такой кульбит вместе с лошадью, грузом и бегуном, прикрученным к седлу, вдвойне сомнительным. «Ты умеешь считать?» — внезапно спросил Тим, нащупывая подошвой тропу. Бегун гордо выпятил оцарапанный подбородок. «Умею». «Ну и хорошо. Давай-ка я объясню тебе твои планы, а потом перейдем к моим, если надо будет. Каждые 7 дней тебе нужен укол антидота».
«Чего?»
«Лекарства, бегун, вакцины. 1 укол в 7 дней, чтобы ты жил. Это 4 укола за луну. 5 полных рук и еще 2 укола от зимы до зимы. Это 5 полных рук и еще 2 чела или герлы, которых можно спасти от беспощадного. 52 чела, конечно, не таких понятных мне, как ты, но явно не хуже тебя. Понимаешь, бегун? 5 полных рук и еще 2 жизни за 1 твою. Это много. Пока ты живешь, они умирают». Бегун молчал. Книжник тоже молчал и не оглядывался. Они уже почти спустились на дно лощины. До шоссе оставалось меньше 300 ярдов по прямой, и тогда книжник заговорил. «Мне нужно понять, что с тобой происходит, бегун. Почему антидот на тебя не подействовал как надо? Если ты один такой, то это не беда, тебе просто не повезло. Так с какого хера тебе, в общем-то, должно вести? А вот если таких, как ты, много, тогда это настоящая беда для всех в этой части мира». «Твоя жизнь ничто, бегун. Ты должен был подохнуть еще в лабе. Ты заслужил смерть и живешь, потому что я так решил». «Кто ты такой, чтобы решать такое, червь?» «Я тот, у кого есть лекарство, вождь, а ты тот, у кого его нет». Лошадь радостно фыркнула и зашагала по-ровному. Книжник ощутил запах воды. Холодной осенней воды, смешанной с резким ароматом подгнивающих водорослей. Почва под ногами захлюпала влагой, и они вышли на берег небольшого ручья, журчащего понад покосившимся дорожным ограждением. «Где ты ночевал перед тем, как мы встретились, книжник?» — спросил бегун без обычного ерничания. «Зачем тебе?» «Ну скажи. На сожженной ферме. Бегун довольно кивнул. «На ферме Тома?» Тим остановился и повернулся к собеседнику. Лицо его сохраняло спокойное выражение, но глаза предавали. Они горели такой неприязнью к пленнику, что тому невольно стало не по себе. «Да, на ферме Тома. Я сам там, конечно, не был, но резанный говорил мне, что Тому убили, и рассказывал мне, кто убил. Я сам потом видел его жену, уже не помню, как ее звали. Маленькая такая, брюхатая». «Ее звали Ева», — сказал книжник изменившимся голосом. «Хорошая память», — кивнул бегун. «Ева, значит, запомню. Хотя нах мне надо помнить имя покойницы. Ну, раз ты помнишь, как ее звали Червяк, то, наверное, скажешь мне, кто убил ее мужа. Или тебе напомнить?» «У нас не было другого выхода». «Все так говорят, книжник». Бегун скривил израненное лицо в усмешке, должное означать иронию. Получилось жутковато. «Веришь, каждый раз, когда я кого-то убивал, у меня не было другого выхода. Или я его просто не искал. Правда, мне-то было насрать, что выхода у меня нет. Но это же результата не меняет. Выхода нет у тебя, а в результате умирает Том. Или Джек, или Безил. Ева мертва. Я думаю, их с Томом дети тоже мертвы. А выхода не было у тебя и этой безумной рыжей суки. Обхохочешься». Книжник молчал. «Да, я уверен, что убивал не ты», — продолжал бегун. «Убивала белка. Она умела и любила убивать. Это у нее получалось лучше всего». Тим вскинулся, как от пощечины. «Да, она умела убивать. Умела, но не любила. А ту герлу в стейшене кто сбросил с галереи? Тоже она и совершенно случайно? Или ее уже ты пихнул?» «У нас не было другого выхода», — повторил книжник упрямо. «Ты уже это сказал, червячок. Так как спалось тебе на ферме? Мертвый хозяин в гости не заходил?» «Жаль. Это ведь ты превратил ферму в пепелище. Твоя работа, добрый ты наш. Чем мое кладбище лучше твоего? Скольких вы убили в библиотеке, книжник, когда твоя подружка взорвала дверь? Скольких ухайдакали в стейшене? Скольких положили в лабе? Оглянись, блять! За тобой марширует толпа твоих собственных мертвецов. Их сколько? 5 полных рук и еще двое? Или больше? Помочь посчитать? Тех, кого настрогала белка, тебе зачтем?» Лошадь шагнула в ручей и шумно хлебнула из темного прозрачного потока. «Добрый, значит, мертвый», — сказал книжник. «Ты, наверное, прав, бегун. Но я тебя за эту правду не убью. Будешь жить, пока я не решу иначе. А решу иначе... сдохнешь первым. Уж это я точно переживу». В руках у него сверкнул тесак, огромный, с тяжелым матовым лезвием, и бегун сразу вспомнил, чей это тесак. Тим взмахнул ножом, бегун невольно отпрянул. Лезвие просвистело совсем рядом с его животом. Он уже представил, как заточенная сталь вспарывает ему брюшину, и из раны вываливаются кольца кишок, как кровь заливает ему бедра и колени. Увернуться он не мог, путы прочно удерживали его на месте. Нож сверкнул в опасной близости от паха, но... пластиковый хомут, стягивающий кисти, мгновенно лопнул под напором стали. Вождь качнулся в седле, навалившись на луку грудью. Он изо всех сил старался не показать своего страха, но книжника, похоже, совершенно не интересовали эмоции пленника. «Слезай», — приказал он и взял бегуна на прицел. «Пусть лошадь отдохнет. Устала, наверное, таскать на спине такое говно, как ты. Слезай и сядь вон там!» Он стволом автомата показал место, куда полагалось сесть бегуну, и тот беспрекословно подчинился. «Скоро поедем дальше», — сообщил книжник, усаживаясь напротив. «До заката нам надо быть на переправе».